как Регина Когана, руководитель отделения академической корпорации «Инком недвижимость» у нас в гостях. Регина, здравствуйте.
Добрый день.
Совместная жилищная собственность. Так вот озаглавленная тема нашего эфира. Работает СМС +7 985 970 45 45. И телефоны прямого эфира 363-3659. Вы можете звонить и задавать свои вопросы или же отправлять СМС и все равно задавать свои вопросы Регине Коган. Я так понимаю, что совместной собственности, и это большая часть собственности, она совместная, жилищная. Потому что приватизировали там на несколько человек, и наследство было на несколько человек, и покупали в браке, и это все равно совместная собственность. Но, Регин, вот можно ли говорить, что вот есть совместная собственность, она совместная, а есть совместная собственность? Такая совместная собственность, когда не хочется, чтобы эта собственность была в совместном владении, и начинается как... И вот это разные. То есть вроде бы по документам одно и то же, а в действительности разные вещи получаются.
Я хочу вам сказать, что в основном сейчас вся собственность долевая. Совместной собственности крайне мало.
Ну, я это имел в виду, но это уже...
Ну, давайте юридическим Давайте юридическими понятиями. Значит, по закону. Законом у нас является кодекс. Да, вот гражданский кодекс Российской Федерации, да? Вот по кодексу собственность может быть либо долевая, либо совместная. Совместная собственность может быть только у супругов, либо в фермерском хозяйстве. Вся остальная собственность только долевая. Поэтому все, что... Это с 96-го года. То есть кодекс Российской Федерации новый, 96-го года. До 96-го года вся собственность была в основном совместная. Между бабушкой и внуками, между родителями и детьми была совместная собственность. Причем до 96-го года считалось, что если собственность совместная и один из сособственников умирает, то автоматически собственность становится тех, кто остался в живых, сособственников. Сейчас все совсем по-другому. Уже давно, уже 12 лет, все по-другому. Что по-другому? Что даже если документы старые, 92-го, 93-го, 94-го, где написано, что собственность совместная, подразумевается, что это собственность долевая. И если даже собственность совместная между супругами и сейчас один из супругов умирает, то считается, что у второго супруга половина. И доля умершего делится между наследниками без автоматического перехода к второму сособственнику. То сейчас нужно понимать, что вся собственность в основном делится. И для того, чтобы не возникало каких-то вот вопросов, то есть даже то, что можно, может быть совместным, лучше был долевым.
Хорошо, тогда я переформулирую. Есть совместно долевая собственность, а есть совместно долевая. Вот такая.
Да, есть. И вы знаете, вот этой вот противной гораздо больше сейчас, потому что... Потому что квартира, потому что имущество, это безусловно, деньги, и это крыша над головой, это очень важно. И потом масса всяких споров и вопросов, кто кого больше любит, и почему тебе, а не мне, и так далее. И поэтому, конечно же, надо прекрасно понимать, что мы имеем, что мы с этим можем делать, и наши действия, какие последствия за собой влекут. Поэтому нужно вот что сказать, что если сейчас идет приватизация, то она идет в долевой собственности. И если, допустим, в квартире проживают три человека, хотят приватизировать на двоих, то третий, прописанный в квартире, может написать, что он отказывается от своей доли собственности. И тогда вся квартира будет приватизироваться не на три части, а на две части. Вот есть, знаете, какой нюанс и вопрос. Вот мы привыкли в основном к тому, что она равнодолевая. Не просто долевая, а еще и равнодолевая. Вот здесь можно корректировать. То есть она совершенно не обязательно будет приватизироваться в равных долях, либо покупаться в равных долях, либо дариться в равных долях. Доли могут быть различные. То есть одному человеку, например, 4 пятых, а другому 1 пятую. Это можно. То есть вот то, что она долевая, это совершенно не означает, что она равнодолевая. Просто если доли не были поделены, например, при жизни, то тогда по умолчанию считается, что собственность равнодолевая. Если доли определены, причем доли можно определить в любой момент. И перераспределить доли тоже можно. При жизни можно это сделать между сособственниками, можно перераспределить доли.
Конфликты чаще всего возникают в каких ситуациях? Или тут...
Во всех, Алексей, во всех много конфликтов. Вот много между
сособственниками. Как их, в принципе, можно решать?
Лучше всего мирным путем. Вот лучше всего, безусловно, мирным путем. Потому что любой
это
конфликт...
Это лучше, я прошу прощения, для нервной системы или для кошелька?
И для кошелька тоже. Во-первых, для нервной системы, во-вторых, для кошелька. Потому что если... продавать квартиру целиком и делить деньги за всю квартиру между сособственниками, каждый из них получит больше, если бы он продавал только свою долю. То есть просто доля стоит дешевле, чем продажа всей квартиры и, ну, распределение денег по долям между сособственниками. Это нужно понимать. Но почему бывают конфликты? Вот один...
То есть совместно долевую нужно переводить в совместно долевую.
И конечно, тогда
тяжело,
уже
знаете, совершать
да.
какие-то сделки.
Ну,
да?
тяжело, безусловно, тяжело. Поэтому вот, знаете, как это, вот кто может прийти на помощь? На помощь могут прийти риэлторы. Не потому, что они так вот хотят очень много заработать денег. Просто есть третий человек, нейтральный, который не жил в этом конфликте, которому абсолютно все равно, кто какую кастрюлю... или кто там цветы покупал, или кто хранил, или так далее. Вот понимаете, вот человек видит просто документы. И за документами он, в принципе, судеб не видит, и, наверное, и не надо ему на них смотреть, да, вот на чью-то сторону. Вот есть вот совершенно нейтральный вот третейский судья, нейтральный человек, который готов немножечко вот поговорить с одним человеком, с другим человеком. И если там действительно какая-то непримиримость, и не сводить их вот в одном месте в один час. То есть с каждым человеком можно подписать свой договор в удобное только для него время, ну вот, чтобы не раздражать присутствием других сособственников. Ну, а что делать? Я хочу напомнить, наш телефон 363-10-10, 363-10-10, можно звонить к нам в любое время, удобное для вас, с 9 утра до 9 вечера в будние дни, с 10 до 6 в субботу и воскресенье. Мы работаем без обедов, без перерывов. 363-10-10, консультации бесплатные.
Регина, вам наушники понадобятся,
да.
И мы пообщаемся по телефону прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, как вас,
скажите,
как вас зовут только, пожалуйста?
Меня зовут Марина Сергеевна. Скажите, у нас вот долевая форма собственности. У меня 2/3 после смерти матери ее доля перешла ко мне. У сына 1/3, то есть у внука покойный. Вот теперь, так сказать, мы можем поровну распределить? Или как было, у нас уже документы оформлены в 2001 году по-новому, вот эти синенькие свидетельства.
Я поняла. Можете. Все. Может. Если вам это нужно, то сделать это можно.
Марина Сергеевна.
Наполовину, да?
Можно,
да,
можно, Марина Сергеевна.
А
можно.
Если, так сказать, не нужно, можно так же оставить, что у меня 2/3?
Вы знаете, сына... вот честно говоря, я бы и оставила.
А скажите, вот завещание я имею право вот свои 2/3 сыну отдать?
Конечно, имеете право. Конечно.
И несмотря на то, что он у меня прописан, лучше сделать завещание или не надо?
Значит, я вам объясню, Марина Сергеевна, в прописке вообще никакого дела нет. Вот про прописку даже не думайте. У вас он единственный.
Если этот вопрос обсуждать, то вообще забыли про нее, да?
Вот, да. Если обсуждать вопрос перехода права собственности и вследствие там наследства, дарений, вообще про прописку забыли. Прописка – это регистрация, это право проживания. К праву собственности не имеет отношения, вот в данной ситуации совершенно точно. Когда умирает человек, у него остаются наследники. Если он завещание не оставляет, то наследники есть по закону, есть несколько очередей наследования. И первая очередь – это дети, родители и супруги. Вот после смерти, вне зависимости от того, где прописаны эти наследники, в какой стране прописаны эти наследники, они все равно имеют право равное с теми, кто прописан в этой квартире и не прописан, равное между собой право наследовать долю.
Если они одной очереди.
Если да? они одной очереди. Поэтому у Марины Сергеевны...
Наследники одной очереди.
Наследники одной очереди,
надо
да.
путать там с очередью на квартиры, нет, там нет, это нет, другая нет, совсем.
Конечно, наследники одной очереди. Значит, вот Марина Сергеевна, если у вас сын один, и кроме этого сына нет мужа, вот есть единственный сын, тогда завещание писать не надо.
Не обязательно.
Вообще да. не надо. Совершенно, абсолютно вот бессмысленно. Если же кроме этого сына есть еще другие дети, там от первого брака, от второго, от третьего, либо есть родители, либо есть супруги, тогда и вы хотите оставить свою долю одному человеку, тогда писать завещание нужно. Вот не успела спросить у Марины Сергеевны, единственный ли это сын. Если он ну, один объясните. И больше никого нет, не надо ничего писать.
Так, давайте еще тогда по телефону поговорим. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Наталья Васильевна.
Угу. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
Ирочка, здравствуйте. Я всегда вас это самое слушаю.
Ну, только Регина. Ну, ничего.
У меня это самый единственный сын, и у меня с ним в равных долях. Вот если я, так сказать, гибну, остается все сыну.
А он один?
Один сыночек. Но есть еще внуки. Но мне главный сын.
Сын. Сыну. Внуки, если есть сын...
А супруг еще надо...
Никаких супругов.
Если один сын, то только ему внуки нет.
Значит, я могу не волноваться, да?
И ничего не писать.
Ой, большое спасибо.
Пожалуйста.
Благодарю вас. Спасибо.
Пожалуйста. Я хочу напомнить наш телефон 363-1010. Это телефон Инком недвижимости. Многоканальный телефон. Пожалуйста, звоните. Мы рады ответить на любой ваш личный вопрос.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Наташа.
Угу.
Я хотела уточнить. У нас с мужем квартира, в общем, долевая собственность.
Угу.
И если, не дай бог, хоть что-то с ним случается, у него есть дочь и внуки. И имеют ли они право вот на долю его?
Дочь? Да.
Ага. А как я могу себя обезопасить, учитывая его ее хищный характер, чтобы как-то вот этого не произошло? Что надо сделать, чтобы он написал завещание?
Лучше, если он оформил договором дарения свою долю на вас.
То есть просто договор дарения.
Да,
то
да.
То есть это надо именно оформлять, да?
Вы знаете, оформлять, потому что... Если он напишет завещание, ну, там может быть нервы. То есть она может подать в суд на протестование этого завещания и так далее. Понимаете? То есть вот вам это... Ну, зачем вам это надо? Если он считает, что эта квартира вся должна достаться вам, то есть это обоюдное ваше с ним желание, то тогда это лучше оформить сразу договором дарения. То есть почему договором дарения? Потому что муж жене ничего продать не может. Он может только подарить. И в результате этого дара должен произойти переход права собственности. То есть эта квартира будет уже ваша сразу. И подавать в суд на наследство уже невозможно, потому что нечего наследовать.
Наташ, вы так представились, Наташа, я поэтому к вам и обращаюсь.
Да.
Не Наталья, а Наташа. Скажите, если не секрет, это просто квартира, которая была куплена в браке и является поэтому совместно нажитой. Да, правильно я понимаю?
Эта квартира, ну, мы ее не покупали, как бы мы ее просто приватизировали.
А, она приватизирована на двоих. Все понятно, ясно, спасибо вам. Тогда понятно. А если, ведь есть такая ситуация, когда квартира куплена в браке, оформлена на одного из супругов.
Да.
Допустим, ну, неважно даже на кого, но, по сути, она куплена в браке, является совместно нажитым имуществом, причем приобретенным по возмездной сделке.
Да.
То есть вот по... Да. Соответственно, она на лопопам по-любому.
Однозначно.
Да. Но оформлена на одного. Как в такой ситуации поступать?
Не.
Вот, допустим, оформлена на Наташу, да, полностью, целиком и полностью. Но Наташа понимает, что на самом-то деле, хоть оформлена полностью на нее, на самом-то деле это совместная собственность. Как вот эту долю, которая на самом деле есть, но по документам не принадлежит мужу, перевести на супруга.
Два варианта, вот сразу вижу два варианта. Первый вариант – идти либо к нотариусу, либо оформлять в простой письменной форме, все равно договор определения я долей. и с одновременным даром доли. То есть все равно, зная, что это совместная собственность, нужно сразу определить, что она там равнодаревая, и сделать договор дарения.
То есть это во внесудебном порядке можно сделать?
В внесудебном порядке, конечно, по совместному согласию двух сторон, супругов. Либо написать брачный контракт. В брачном контракте указывается, что вся собственность, которая приобретена в браке, либо по данной конкретной квартире, что та квартира, которая приобретена нами в браке, по такому-то адресу оформлена на мою супругу такую-то, такую-то, является ее собственностью. Это определили по брачному контракту. 363-10-10. Я вам хочу сказать, что брачный контракт сейчас очень так вот становится популярным между... не только между молодыми супругами, но и между супругами, которые прожили достаточно приличное время в браке. Брачный контракт можно составить в любое время. До брака, во время брака. Ну, только после брака составить нельзя. Нет времени, что совершенно не обязательно. И
как
его
после брака нельзя?
После брачный контракт после брака не составляется.
Имею в виду после развода?
Ну, конечно.
А, то есть нет, после заключения брака можно.
Да. Во время того, как брак течет, контракт можно заключать и изменять. А уже после развода, кроме как раздела имущества, ничего предложить невозможно.
Тут уже не до контракта,
Тут
да?
уже не до контракта, да.
Так, ну, по телефону. Mm-hmm. Алло, здравствуйте. Алло. Ну, почему же вы не хотите с нами говорить? Давайте другой телефон. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Владимир. У меня такой вопрос. Продаю квартиру, собираюсь брать новую. Новый покупатель просит меня выписаться из квартиры. Я пошел в паспортный стол, попросил выписаться. Мне объяснили, что это невозможно, пока не пропишусь на новом месте. Есть ли у нас какой-то регламент, который регулирует вот время, допустим, нахождения в непрописке нигде, то есть выписаться, можно ли выписаться в никуда, и примет ли регистрационная палата документы на сделку со штампом, а в паспорте снят с регистрации?
Так, только. Владимир, еще пару вопросов. Квартиру в новостройке покупаете?
Нет, я покупаю квартиру тоже вторичка. Вот, но я еще не решил, не знаю где. Вот хочу сделку, деньги на руки, и потом купить.
А потом подумать.
Да. А вот покупатель просит выписать из квартиры, а паспорт на столе говорят, что не выпишут, пока не пропишутся на новом месте. Ну нет у меня нового места.
Все, а жить будете в арендованной, да?
А жить буду просто у родственников. Или, не знаю, да, или в арендованной. Вот я еще не решил.
Все, мы про вас выяснили, сейчас Регина все ответит.
Ситуация для покупателя неприятная. Не любим мы таких продаж. Потому что обычно, когда человек просто продает квартиру, да, он собирается в дальнейшем что-то на эти деньги купить или не купить. Гарантии нет. Когда человек уже получает деньги, проследить, купил он или не купил, совершенно невозможно. Это его деньги. Поэтому мы действительно, когда делаем такие сделки, мы требуем, если человек просто продает квартиру на сегодняшний момент и получает деньги, чтобы он был постоянно где-то зарегистрирован. Потому что если он выписывается в никуда,
это возможно? Вот первый вопрос.
Теоретически, это... да.
Только
возможно.
Теоретически.
Возможно. Паспортные столы не любят таких выписок. Можно выписаться в никуда, если ты уезжаешь на ПМЖ. Постоянное место жительства в другую страну. То есть, если ты пишешь такое заявление, что я уезжаю на постоянное место жительства в другую страну, паспортный стол вообще-то может... Разные паспортные столы. Они могут потребовать документы.
Если доказывающие, что...
Ты уезжаешь. Могут не потребовать. То есть, если ты пишешь заявление, что ты уезжаешь в Узбекистан, паспортный стол может. Ты взрослый человек, он тебя может выписать, в принципе, в никуда. Но я как покупатель или как представитель покупателя понимаю, что никуда – это бомж. Деньги получил, квартиры нет.
И что? А мне что, как покупателю?
Ну, неприятная эта ситуация.
Плохая ситуация?
Ну, не очень это хорошая ситуация. Понимаете, я что хочу сказать, что если ты купил квартиру за полную стоимость, в договоре у тебя указана полная стоимость, ну, еще ладно. А если там указано, что сумма до 1 000 000 рублей, а ты заплатил другую стоимость... Потом человек вернулся и сказал, что...
То есть нервотрепная ситуация для покупателя.
Нервотрепная ситуация, поэтому Поэтому так. На вопрос Владимира так, выписаться значит,
там много
в никуда
было
вопросов.
Первый,
можно.
Теоретически можно. Покупателю это по-любому не понравится. Через
регистрационную... В регистрационной палате вопросов не будет.
Вопросов не будет.
Нет.
Тогда что, если покупатель упирается, я прошу прощения, рогом, и говорит, что нет, друг мой, в никуда меня не устраивает, что делать? В такой ситуации, когда человек хочет подождать. Он вот по каким-то причинам не хочет...
В такой ситуации нужно на эти деньги.
Может, он думает, что цены на недвижимость рухнут?
Я понимаю.
Вот, и...
В любом случае, тогда нужно просить у родственников регистрации, а потом уже пусть от родственников выписывается в новую квартиру, понимаете? Либо на эти деньги, не на все эти деньги, покупает что-нибудь реальное где-нибудь там в Подмосковье, в другой даже области, но чтобы у него была постоянная прописка в паспорте.
Одну, да, 64-ю, 128-ю долю.
Ну, чтобы было, можно? Чтобы это был реальный адрес, чтобы это было реальное место, где человек вот зарегистрирован.
Может, человек в фондовый рынок хочет деньги вложить, заработать и купить
Алексей,
уже квартиру такую.
Не любим мы
огромную.
Не любим мы бомжей.
Понятно.
Ну, как бы вот не потому, что им нечего есть, а потому что это нехорошая ситуация. Продал свою квартиру и выписался. 363-10-10, пожалуйста, звоните.
Телефон
нам,
корпорации «Инком недвижимость».
Это наш телефон, да.
Надо уточнить, и мы успеем еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Григорий.
Угу.
У меня такая ситуация. Я когда-то приехал в Москву, заработал квартиру, приватизировал ее один, и через несколько лет приехала мать, прописал ее. И вот теперь дело в том, что я не женат, детей нет, никого нет. И в случае моей смерти я хотел бы квартиру по завещанию оставить абсолютно посторонним людям. Но не хотел бы, хоть чтобы что-то осталось матери. А вот как быть, если я умру раньше матери?
А вы хотели, чтобы что-то осталось? Или ничего не хотите для матери?
Для матери ничего не хочу. Дело в том, что у нее в другом государстве... Она от советской власти получила огромную четырехкомнатную квартиру. Потом она, прежде чем приехать в Москву, приватизировала ее, переписала на сестру.
Я поняла вас. Понятно. Я поняла. Значит, вы пишете завещание на других людей, но если вы умираете раньше, чем ваша мама, у нее есть право на обязательную долю в праве наследования, потому что она нетрудоспособная. Поэтому, если вы хотите оставить квартиру другим людям, вашу ситуацию нужно сейчас, при вашей жизни, оформлять эту квартиру на других людей.
Ой, опасно.
Вот.
Опасно
да.
же, Регин.
Ну, а что делать? То есть, вот если...
Тут вот из двух зол. Договор дарения, договор ренты на других людей, если...
И договор ренты.
Ренты надо выбирать.
Конечно, только ренты.
Спасибо вам.
363-10-10. По всем вопросам, которые нужно еще задать, этот телефон 363-10-10.
Это телефон корпорации «Инком недвижимость». Регина Коган, руководитель отделения академической корпорации «Инком недвижимость», была у нас в гостях. Регина, спасибо вам.
До свидания.